Анна Ракелова. В эфире «Свобода в полдень», микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. Против мэра Томска Александра Макарова возбуждено уголовное дело по двум статьям. Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. Об этом в обзоре прессы. В Беларуси конфисковано имущество республиканского общественного объединения «Белорусский Хельсинский комитет». Американский доллар в последнее время стремительно дешевеет, укрепляя российскую валюту. Однако повода для паники нет, считают эксперты. Лауреатом премии «Русский букер» за лучший роман 2006 года стала Ольга Славникова. Подробнее об этом, а также новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Мэр Томска Александр Макаров подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и вымогательстве. Против томского мэра возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Накануне вечером в кабинете главы Томска и у него дома прошли обыски. Сам Макаров с сердечным приступом госпитализирован в кардиоцентр, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Сотрудники ФСБ и прокуратуры Томской области провели обыски и выемку документов в кабинете и дома у мэра Томска Александра Макарова. Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса в отношении самого мэра и его родственницы. Их подозревают в вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями. Говорит главный прокурор Томской области Сергей Панов.
Подозревается в том, что использовал свои служебные положения, зависимость предпринимателей от принимаемых решений. Вымогали у коммерсантов 3 миллиона рублей за принятие решения по отводу земельного участка. При этом угрожая в случае непередачи денег повреждением и уничтожением их имущества. Вот поэтому уголовное дело возбуждено. Расследуется отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры в области. При проведении обысков в кабинетах, в местах жительства, их оказалось достаточно много, обнаружены значительные, помимо 3 миллионов, которые я сказал, значительные суммы денег. Предварительные наши подсчеты суммы денежные исчисляются 8-значными цифрами.
В ночь на четверг, сразу после обысков, мэр Томска был доставлен в следственный изолятор. Но уже ближе к утру с сердечным приступом Макарова доставили в кардиоцентр. Сейчас угрозы его здоровью нет, говорят врачи. Томский губернатор Виктор Крест заявляет, что ситуация в городе под контролем. Обязанности мэра будет исполнять его первый заместитель Игорь Шатурный. Сам Шатурный никаких комментариев пока не дает. Депутаты Думы Томска не исключают политической подоплеки. Мэр Макаров не раз критиковал действующую власть и заявлял о своем намерении пойти на выборы в Государственную Думу Томской области. Александр Деев.
Я не исключаю здесь и влияние неких политических сил, но основное, мне кажется, это все-таки результат той деятельности, которую Александр Макаров вел в мэрии. В городе Томске коррупция. Примеры вам достаточно. Сергей Лазарев, первый зам мэра. Ратима Валитов, начальник ДЖКХ под судом. Хуснудинов под судом, начальник департамента недвижимости. То есть это уже системный кризис в городской администрации.
Известно, что сегодня в рамках возбужденного уголовного дела обыски ведутся и в департаменте недвижимости администрации Томска. Официального обвинения мэру Александру Макарову пока не предъявлено. Но, по словам главного прокурора Томской области, это лишь вопрос времени. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Добавлю, что это уже не первое уголовное дело, которое возбуждено против руководителя городской администрации. Сразу в нескольких российских городах расследуются дела против мэров, которых подозревают в мошенничестве, коррупции и других преступлениях. Накануне мэр Архангельска Александр Донской обратился в Генпрокуратуру России с просьбой защитить его честь и достоинство. Ранее прокуратура Архангельской области возбудила против Донского уголовное дело. Мэра подозревают в использовании поддельных документов, в частности, диплома о высшем образовании. Донской утверждает, что его намеренно дискредитируют. Между тем, в городской администрации Архангельска считают возбуждение дела абсолютно логичным. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свободы в Архангельске Игоря Ключникова.
4 декабря прокуратурой Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского. Формулировка обвинения – использование заведомо подложного документа. По данным прокуратуры, в 2004 году Александр Донской приобрел подложный диплом государственного образца в высшем образовании, а осенью 2006 на основании этого поддельного документа поступил в один из архангельских вузов для получения уже второго высшего образования. Возбуждение дела прошло на фоне событий, о которых с недавних пор кандидат в президенты – мэр Архангельска Александр Донской говорит постоянно.
Постоянно забираются документы в мэрии, которые относятся в администрацию, И там штабом, который организовал губернатор, обрабатывается, в который входит там ряд депутатов, облсобрания, горсовета, чиновники администрации и сотрудники правоохранительных органов.
Как пояснили в прокуратуре, оснований для возбуждения дела против мэра предостаточно. Есть документально подтвержденный факт использования Александром Донским подложного диплома. На этот счет есть заявление Донского в институт и письменный приказ ректора. Факт фальшивого диплома Северного института предпринимательства 2004 года уже установлен. Максимальное уголовное наказание за подобные деяния – полгода общественных работ, минимальный штраф. Но согласно уставу города, мэр, будучи осужден даже за легкое уголовное преступление, должен быть уволен со своего поста. Донской, в свою очередь, настаивает на том, что диплом вполне легальный, оснований для возбуждения уголовного дела смехотворны.
Я считаю, что если губернатор борется за правду, как он говорит, за справедливость, то пусть он признается в том, что он сотворил за время своего правления.
Губернатор Архангельской области Николай Киселев в интервью своей пресс-службе пояснил, что свое отношение к деятельности мэра Архангельска высказал неоднократно в средствах массовой информации. «Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, а относительно взаимоотношений мэра с законом стоит попросить комментарии у прокуратуры», — сказал Киселев. Прокуратура же пока затрудняется сообщить срок передачи дела в суд, сославшись на технические проблемы. Также пока неизвестно, выйдет ли следователь прокуратуры, ведущий это дело, с ходатайством в суд о приостановке полномочий мэра на время следствия. Александр Донской уверен, что все действия прокуратуры зависят от его взаимоотношений с губернатором.
Это связано с тем, что губернатор боится то, что станут известны факты коррупции в областной администрации. Станет известна неэффективная работа областной администрации и так далее.
Большинство экспертов в Архангельске в оценках происходящего сходятся на том, что скандал с уголовным делом по поводу диплома выгоден самому Донскому. Для него любая шумиха вокруг собственной персоны – подарок в прямом смысле слова. Достаточно посмотреть на ленту новостей в поисковой системе. Очень показательно. О московской пресс-конференции кандидата президента Александра Донского упомянули 6 изданий. О возбуждении уголовного дела уже 58. Игорь Ключников, специально для Радио Свобода, Архангельск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Британская полиция квалифицировала гибель экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко как убийство. В Якутии действующий президент Вячеслав Штыров наделен полномочиями главы республики на новый второй срок. Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Также сообщу нашим слушателям, что сегодня в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Основные темы – международный фестиваль документального кино в Амстердаме, ноябрьский «Милан», русские культурные события, европейский музыкальный календарь и многое другое не пропустите. Вы слушаете «Свободу в полдень». Впереди традиционный обзор центральных российских печатных изданий. Газета «Ведомости» сегодня предоставила своим читателям уникальную возможность узнать из первых рук о том, что произошло в Дублине с бывшим российским премьером, а ныне директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром. Статья, озаглавленная «Понимаю, что выжил чудом», опубликована также на страницах мнений газеты Financial Times. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
24 ноября 2006 года оказался вовлечен в череду событий, больше всего напоминавших политический детектив, пишет Егор Гайдар. О произошедшем написано немало. События подробно освещали мировые телеканалы. Не думал, что мировая слава настигнет меня столь необычным способом. Сознательно отказывался давать интервью. И тем не менее, не могу не рассказать о произошедшем. Общественное мнение с долей юмора относится к тем, кого собирались убить, но не убили. Природа этого феномена мне не ясна. Сам, побывав в таком положении, ничего смешного в нем не увидел, продолжает автор. Но с логикой общественного сознания приходится считаться. Поэтому Егор Гайдар по мере сил сохранил чувство юмора, рассказывая о том, как почувствовал себя плохо, как не мог ни открыть глаза, ни шевельнуть рукой, как мутилось сознание. Но даже в этом состоянии он попытался выступить на конференции, на которую прилетел, хотя через 10 минут понял, что говорить не в силах. Вероятно, это спасло ему жизнь, поскольку если бы он упал в гостиничном номере, на помощь никто бы не пришел. Его отвезли в госпиталь. На следующий день, буквально через несколько часов, как перестал чувствовать себя неодушевленным предметом, вопреки протестам ирландских врачей, говорю, что хочу срочно выписаться из госпиталя, продолжает Егор Гайдар. Они отвечают, что если я настаиваю на этом, они не вправе отказать. Перед тем, как расстаться, объясняют, что мой случай поверг их в недоумение. Сопоставление результатов анализов и моего состояния вечером ночью 24 ноября никак не сходится. Они не могут понять причины. В Москве прямо из Шереметьево еду в клинику, где меня знают долгие годы. Рассказываю о произошедшем, прошу рассмотреть все версии, позволяющие объяснить случившееся. За месяц до инцидента в Ирландии прошел подробное медицинское обследование. Теперь можно сопоставить то, что было, и то, что есть. Врач не видит возможности объяснить столь масштабные системные изменения в организме в рамках возможного спектра изученных медициной заболеваний или сколь угодно экзотического их сочетания. По профессионально-этическим причинам он не может употребить слово «отравление». Для этого надо определить отравляющее вещество. А сделать это через 60 часов после произошедшего, особенно если речь идет о секретных токсических веществах, сведения о которых недоступны открытой медицине, невозможно. Но мы хорошо понимаем друг друга. Можно грешить на зеленых человечков. Если оставаться в рамках здравого смысла, речь идет именно об отравлении. Когда днем 25 ноября впервые промелькнула мысль о том, что произошедшее может быть результатом чьих-то целенаправленных действий, задумался о том, кто за этим может стоять, кому выгодно. Собственности, о которой имеет смысл говорить, у меня нет. Прибыль на металлургической или нефтяной компании тоже, отбирать нечего. Значит, если это покушение, за ним стоит политика. В российской политике далеко не первый год, немало о ней знаю, неплохо знаком с ее основными участниками. К этому времени понимаю, что выжил чудом. Быстрота восстановления организма показывает, задачей было не искалечить, а именно убить. Кому в российской политике была нужна моя смерть 24 ноября 2006 года в Дублине? Подумав, почти сразу отклоняю версию о причастности к произошедшему российского руководства. После смерти Александра Литвиненко 23 ноября в Лондоне еще одна насильственная смерть известного россиянина, произошедшая на следующий день, последняя, в чем могут быть заинтересованы российские власти. Если бы речь шла о взрыве или выстрелах в Москве, в первую очередь подумал бы о радикальных националистах. Но Дублин, отравление, очевидно, не их стиль. Значит, скорее всего, за произошедшим стоит кто-то из явных или скрытых противников российских властей. Те, кто заинтересован в дальнейшем радикальном ухудшении отношений России с Западом. За несколько часов, сопоставляя по датам события последних полутора месяцев, формулирую для себя довольно логичную и целостную гипотезу о причинах произошедшего. Картина мира вновь обретает внутреннюю логику, перестает напоминать кафкианский кошмар. Правда, от этого она не становится веселее. Ну что ж, как говорят в России, были бы живы, будем когда-нибудь и веселы. Но это уже другая история. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В Беларуси судебные исполнители конфисковали имущество Республиканского общественного объединения «Белорусский Хельсинский комитет». Конфискация была проведена по решению Высшего хозяйственного суда. Представители Хельсинского комитета сообщили, что не будут добиваться возвращения имущества. С подробностями из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Конфискация имущества Белорусского Хельсинского комитета произведена в рамках дела о налогообложении средств, полученных правозащитной организацией по программе ТАСИС. Еще 1 ноября хозяйственный суд Минска постановил конфисковать часть имущества Белорусского Хельсинского комитета. Согласно решению суда, конфискации подлежали компьютер и мебель. Всего на сумму 255 тысяч белорусских рублей, чуть более 100 долларов. По заявлению судебных исполнителей, все имущество пойдет в счет оплаты 160 миллионов белорусских рублей штрафа и налоговых задолженностей, накопившихся за все время реализации проектов по программе ТАСИС. По информации сотрудников Белорусского Хельсинского комитета, судебные исполнители забрали из офиса организации системный блок компьютера без монитора, факс, принтер и два стула. Однако добиваться возвращения имущества правозащитники не намерены. Слишком дорого может обойтись очередное судебное противостояние с властью. Тем не менее, заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло говорит, что судебное постановление противоречит другому юридическому документу – решению Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля о прекращении уголовного дела в отношении БХК. В соответствии с документом, должностные лица Белорусского Хельсинского комитета не должны уплачивать налоги по спорным денежным суммам. То, что решение опротестовал заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Евгений Смирнов, а не руководитель этой судебной структуры Виктор Каменков, по мнению Погоняйло, также свидетельствует о гибкости и избирательности белорусского законодательства.
Мы получили ответ от первого зама, который не уполномочен. Так вот, он нам разъясняет, что он действовал как исполняющий обязанности, потому что Каменков отсутствовал. Его уполномочил якобы закон. А в связи с отсутствием на месте Каменкова, тот находился в отпуске, что вот в отсутствии Каменкова он имеет право выполнять его обязанности, и он выполнил эти профессиональные обязанности и дал нам ответ. Все. Поэтому мы получили вполне законный и обоснованный ответ и пошли вы.
Президиум Высшего хозяйственного суда удовлетворил протест Евгения Смирнова и обязал правозащитников уплатить штрафные санкции в сумме, эквивалентной 75 тысячам долларов США. Вместе с тем, как сообщил заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло, в Верховном суде Белоруссии возобновлено рассмотрение дела, инициированного Министерством юстиции, о приостановлении деятельности комитета. Накануне Международная Хельсинская федерация призвала Евросоюз и ОБСЕ помочь правозащитникам Белоруссии. Исполнительный директор по правам человека Аарон Родес осудил конфискацию имущества БХК. «Белорусский Хельсинский комитет и белорусский народ нуждаются в солидарности международного сообщества», – сказал Аарон Родес. «Без правозащитных групп правительство может усиливать свою власть безо всякого гражданского контроля и ответственности», – говорится в сообщении Международной Хельсинской федерации. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Политическая дискуссия в Вашингтоне по поводу выхода из ситуации, связанной с войной в Ираке, вступила в новый этап после того, как американский президент получил доклад специальной двухпартийной группы, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В среду специальная двухпартийная группа по Ираку вручила президенту Бушу доклад с рекомендациями по выходу из ситуации в Ираке, которая, по мнению авторов документа, является мрачной. Говорится председатель группы, бывший сенатор-демократ Ли Гамильтон. Ситуация в Ираке очень серьезная и становится все хуже. Насилие растет как по масштабам, так и по количеству убитых. Нападения на американские войска и гибель американцев продолжаются и вызывают тревогу. Население Ирака испытывает огромные лишения. Авторы доклада – 10 влиятельных в прошлом политиков и экспертов, демократы и республиканцы. В документе, работа над которым шла 8 месяцев, Белому дому представлены 79 рекомендаций. Одна из приоритетных состоит в том, чтобы немедленно переключить размещенный в Ираке 140-тысячный американский военный контингент с боевых действий на обучение и поддержку иракских сил безопасности. В первые месяцы 2008 года, говорится в документе, американские боевые подразделения могли бы покинуть Ирак, однако сроки вывода войск не указываются. Важнейшую роль для разрешения ситуации в Ираке должен, по мнению авторов доклада, сыграть дипломатический компонент с привлечением Ирана и Сирии, стран, с которыми американская администрация до сих пор отказывается вступать в прямой диалог. Говорится председатель, подготовивший доклад группы, бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер. Магической формулы решения проблемы Ирака не существует, но чтобы дать иракскому правительству шанс для успеха, политика Соединенных Штатов должна выйти за рамки военной стратегии и за рамки самого Ирака. Следует активно и конструктивно привлечь все государства, заинтересованные в избежании хаоса в Ираке, включая соседствующие с ним страны. Для этого США должны немедленно начать новое дипломатическое наступление. В сотрудничестве с иракским правительством надо создать международную группу поддержки и взяться за решение в полном объеме политических, экономических и военных проблем для стабилизации в Ираке. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш, получив доклад комиссии Бейкера Гамильтона, заявил, что его администрация воспримет документ со всей серьезностью. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В начале недели курс американской валюты к рублю упал в России ниже отметки 26 рублей и 20 копеек за доллар, а Министерство экономического развития и торговли понизило прогноз среднегодовой стоимости доллара в следующем году на 20 копеек до 26 рублей и 30 копеек за американский доллар. Однако повода для паники нет, считают эксперты. А ослабление доллара закономерно и экономического положения россиян кардинально не изменит. Эту тему продолжит корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Панические настроения все чаще посещают обладателей наличных долларов. С начала ноября доллар упал на 50 копеек, и также активно население России теперь от него пытается избавиться. Сегодня в Москве трудно найти обменный пункт, где доллары готовы купить дороже 26 рублей. Обменник, где котировка выше, уже большая удача для клиента. Однако, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, повода для паники нет.
Здесь не надо забывать, что мировые валютные курсы – это только один фактор. Есть еще фактор цен на нефть. И вот как мы видели, например, в начале этой осени, как только цены на нефть корректируются вниз, это моментально воздействует на внутренний валютный рынок и ослабляет рубль. Поэтому вот мы можем с вами говорить просто про данный конкретный момент, когда нефть растет и доллар слабеет. Конечно, это вызывает такую резкую реакцию на валютном рынке и некие панические настроения. Но все рынки, сырья и валютные рынки, они сейчас очень волатильны.
Максимальное падение доллара за год было зафиксировано в 2003 году на 7,5%. В этом году американская валюта уже потеряла чуть больше 9%. Но даже такое падение курса для российской экономики можно считать незначительным, говорит Наталья Орлова.
Все люди замечают вот это изменение курса, там 3-4% в номинальном выражении. Но для экономики это не очень существенно. И те недавние опросы, которые проводились среди директоров предприятий, среди предпринимателей в России, они на самом деле показывает, что российские предприятия, они в значительной степени нечувствительны к динамике курса, то есть курс не является главным фактором их конкурентоспособности.
А вот население стремится пересмотреть свое отношение к собственным валютным запасам. По статистике, доля валютных сбережений в России за последние 3 года сократилась 3 раза. Доллары активно переводят в рубли. Экономисты согласны, что такие шаги сегодня оправданы. Но есть еще один совет от Натальи Орловой.
Он заключается в том, что лучше делать сбережения в той валюте, в которой люди собираются тратить, или в той валюте, в которой они зарабатывают. То есть, иными словами, если это сбережения, которые делаются для какой-то крупной покупки, то лучше сберегать в той валюте, в которой эта покупка будет осуществляться. Я думаю, что сейчас есть постепенная тенденция, когда и компании, и как бы работники, они стремятся обоюдно переходить на рубли. Это очень положительная тенденция в экономике. У нас, в принципе, уровень долларизации очень сильно сократился благодаря вот такой ситуации на валютных рынках. И, в принципе, это естественная тенденция. Сейчас все больше компаний переходит на рублевые выплаты заработной платы.
По прогнозам главного экономиста Альфа-банка, пара рубль-доллар в ближайшие полгода будет колебаться в интервале 26-26,5. Не исключено падение курса в следующем году до 25,7 рубля за доллар. Однако падение может смениться коррекцией, в ходе которой доллар отыграет часть потерь. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова спрашивала у москвичей, сказывается ли на вашем финансовом положении падение доллара.
У нас их нету, не было и не будет, кроме пенсии, ничего.
В рублях зарплату получаю, она все такая же, доллар падает, следовательно, денег получается больше.
Я получаю в долларах от дочери. Она дает определенную мне сумму долларов и меняешь, и ощутим. Цены растут, а доллар падает. А мне дают они только в долларах.
Ну, надо их много иметь, чтобы это сказывалось. А у нас их совсем мало. От того, что будет 26,5 или будет 27, потеряем 200-300 рублей. Это у того, кого миллион долларов, там это будет чувствоваться. А для нас нет.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, сказывается ли на вашем финансовом положении падение курса доллара. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа назван лауреат премии «Русский букер». Из новостей науки вы узнаете о том, что сотовый телефон все же безопасен для здоровья. Кроме этого, новости экономики и спорта. Также сообщу, что сегодня в 19 часов после новостей в эфир выйдет передача «Время гостей». Какие программы предлагают народу «Единая Россия» и «Другая Россия». Ведущий Михаил Соколов, не пропустите. Ну а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Томска Александр Макаров госпитализирован с сердечным приступом. Против Макарова возбуждено уголовное дело по статьям злоупотребления должностными полномочиями и вымогательства. Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. По мнению экс-премьера, его внезапное заболевание – результат чьих-то целенаправленных действий. Статья Гайдара опубликована сегодня в газетах «Ведомости» и «Financial Times». Президент России Владимир Путин одобрил переназначение Валентины Матвиенко на пост губернатора Санкт-Петербурга. В среду Матвиенко направила президенту прошение об отставке и запрос о доверии для переутверждения ее на посту главы региона по новым правилам, введенным после отмены губернаторских выборов. В Якутии действующий президент Вячеслав Штыров наделен полномочиями главы республики на новый второй срок. Решение принято сегодня на заседании республиканского парламента. Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. За проголосовали 95 сенаторов, против 2. И вчера же в США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, порекомендовала Белому дому сменить подход к решению проблемы. Министр иностранных дел Пакистана Хуршид Мехмуд Касури проводит сегодня переговоры в Кабуле. Главная тема – борьба с экстремизмом. Талибы, бежавшие после разгрома в Афганистане, продолжают укрываться в труднодоступных горных районах Пакистана. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призывает группировку Хизбаллах вернуться за стол переговоров. Уже неделю в Ливане не прекращаются акции протеста. Сторонники Хизбаллах требуют отставки кабинета во главе с Синьорой.
Продолжаем «Свободу в полдень». Лауреатом премии «Русский букер» за лучший роман 2006 года стала Ольга Славникова за книгу «2017». Церемония награждения состоялась минувшим вечером, а на ней побывала моя коллега Марина Тимашева.
«Русский букер» — это первая негосударственная российская премия, которая присуждается за лучший роман с 1992 года. Процедура, напомню, состоит из 4 этапов. Сначала объявление конкурса, затем оглашение длинного списка, затем короткого списка и, наконец, финальная церемония. В этом году председателем жюри был Александр Кабаков, а в состав жюри вошли Тимур Кибиров, Дмитрий Бак, Роман Солнцев и Светлана Сорокина. Правом выдвижения произведения на премию обладают издательства, редакции литературных журналов, крупные библиотеки и университеты. А еще у членов жюри есть право добавить по одному произведению к списку, но они пользуются им редко. На этот раз все романы были номинированы издательствами, и литературный секретарь премии Игорь Шайтанов обрадован этим обстоятельством. Он говорил, что в 1991 году, когда «Букер» затевался, издательский бизнес был разрушен, и одной из целей премии было способствовать его возрождению. Теперь цель достигнута. Все романы шорт-листа выпущены отдельными книгами. Финишная шестерка 2006 года включала в себя «Рыбу» Петра Олешковского, «Иерусалим» Дениса Соболева, «Саньку» Захара Прилепина, «Виллу Бель Летра» Алана Черчесова и «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной. Все авторы получат по $1000. Ольга Славникова за роман «Антиутопию» 2017 – $20 000 США. Решение было принято почти единогласно. Только Светлана Сорокина призналась, что ей трудно было сделать выбор между Диной Рубиной и Ольгой Славниковой. Тем не менее, она радовалась тому, что лауреатом «Букера» стала женщина. Добавлю, что уже вторая женщина после Людмилы Улицкой, которая взяла «Букера» за казус Кукоцкого в 2001 году. Председатель жюри Александр Кабаков признался, что сперва приходил в ужас при мысли о том, сколько книг придется ему прочитать, а потом втянулся в литературный процесс. Он уверен, что русский роман процветает, причем во всем разнообразии его проявлений, от сложных философских сочинений до самых простых человеческих историй. Более того, Александр Кабаков уверен, что появление такого уровня книг позволит преодолеть читательские предпочтения, то есть любовь к переводной литературе. Книгу Ольги Славниковой Александр Кабаков характеризовал как настоящий роман, потому что в нем, сказал он, не кусок жизни, а вся жизнь целиком. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Впереди новости науки. В сегодняшнем выпуске. Сотовые телефоны безопасны для здоровья. Ученые зафиксировали документально, как черная дыра поглощает звезду. С подробностями Александр Костенский.
Американские и датские ученые провели широкомасштабное исследование возможного негативного влияния сотовых телефонов на здоровье человека, охватившее 420 тысяч человек. 52 тысячи из них пользовались телефоном не менее 10 лет. К моменту исследования у 14 300 человек было диагностировано раковое заболевание. Это количество оказалось на среднестатистическом уровне онкозаболеваний в стране. Таким образом, результаты исследования показали, что длительное воздействие электромагнитного излучения сотовых телефонов на организм человека не привело к росту раковыми заболеваниями. Американские астрономы с помощью космической обсерватории Гэлакс наблюдали процесс поглощения звезды черной дырой. Вещество звезды, словно лента, засасывалось черной дырой, испуская ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Подобные события помогают понять эволюцию черных дыр и более точно определить их массу. Так оказалось, что масса наблюдаемой черной дыры в десятки миллионов раз больше массы нашего Солнца. Австралийские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что рассматривание мужчинами фотографий, условно отображающих конкуренцию сперматозоидов при оплодотворении яйцеклетки, повышает качество эякулята за счет увеличения доли подвижных сперматозоидов. Английские биологи в результате многолетних наблюдений за колонией серых тюленей на острове Северный Рона в Шотландии пришли к выводу, что изменение климата повлияло на половое поведение этих животных. Самки тюлени ежегодно возвращаются на остров для рождения потомства. Спустя 2-3 недели после родов самки готовы к спариванию. Обычно доминирующий самец спаривается со своими самками по мере их готовности. Однако значительное уменьшение осадков стало причиной пересыхания некоторых озер. Поэтому самки, лежбища которых оказались у пересохших водоемов, вынуждены передвигаться по территории колонии в поисках пресной воды. Доминирующий самец не может уследить за всеми самками своего гарема, и некоторые из них уступают ухаживаниям подчиненных самцов. Результатом такого изменения полового поведения самок стало увеличение генетической изменчивости исследуемых популяций серого тюленя.
С последними новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Нижнего Новгорода. О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лера Валеева.
19 октября в селе Федяково, которое находится в нескольких километрах от Нижнего Новгорода, открылся торговый центр «Мега». 2 ноября там погиб 5-летний мальчик. Илью Скрипниченко задавила тележка со стройматериалами, которую не удержала одна из покупательниц, ехавшая на траволаторе. Еще один ребенок тогда чудом остался жив, оказавшись между колесами этой тележки. 30 ноября Кстовский городской суд принял решение закрыть торговый центр на 1 месяц из-за нарушений пожарной безопасности. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде пишет, что в громком разбирательстве с «Мегой» поставлена точка. 5 декабря она все-таки закрылась, хотя должна была приостановить работу еще 1 числа. В минувшую пятницу, в последующие выходные и даже понедельник торговый центр все еще был открыт для покупателей. Ждали судебных приставов. До их прибытия торговлю решили не прекращать. А те занимались закрытием центрального рынка в Нижнем Новгороде, поэтому до «Меги» руки не дошли. Но во вторник в 5:30 утра Главное управление Федеральной службы судебных приставов начало опечатывать здание. Управились за несколько часов. Открытым остался только служебный вход. Зам главного судебного пристава по Нижегородской области Радик Ильясов рассказал, что закрытие прошло в спокойной атмосфере. Теперь за 30 дней торговому центру предстоит устранить все нарушения, выявленные МЧС. Как отмечает газета «Нижегородский рабочий», представитель «Меги» Наталья Алтынова сказала, что они будут оспаривать решение суда и надеются, что откроются уже в ближайшее время. По ее словам, они сотрудничают с нижегородскими властями, чтобы исправить все выявленные нарушения пожарной безопасности. Как напоминает «Коммерсант» Нижний Новгород, за день до этого губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев объяснил, в чем причина проволочки с закрытием. По его словам, «Мега» обсуждала с судебными приставами технические детали того, как оно будет проходить. А сам он вмешиваться в этот процесс не собирается, так как это работа суда. В свою очередь сотрудники «Меги», а это около 4000 человек, выразили уверенность, что торговый центр откроется через 10 дней. Как пишут «Нижегородские новости», обслуживающий персонал торгового центра проявил цивилизованное смирение. По словам продавцов, им велели всегда быть на связи, а вынужденный отпуск пообещали оплатить, так что, оставшись без работы перед Новым годом, они не расстраиваются. Кто-то занимается тем, что украшает аварийное здание к Новому году, а некоторых сотрудников пока переведут в другие отделения магазинов. Московский комсомолец отмечает, что гибель ребенка в «Меге» ее представитель Адам Фишер связывает с нарушением внутренних правил, так как, цитирую, «данная тележка не должна была использоваться для перевозки груза на данном траволаторе». Родителям мальчика, Татьяне и Андрею Скрипниченко, предложили помощь, но те от нее отказались, сказав, что у них есть всего одно пожелание, чтобы в память об их сыне в селе Федяково отреставрировали храм. Никто не хочет быть лидером Нижегородского отделения «Единой России». Коммерсант Нижний Новгород пишет, что уже второй месяц место во главе партии, которая победила на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области, остается вакантным. Бывший лидер Евгений Люлин ушел в отставку еще 2 ноября, объяснив свой поступок усталостью. За это время от должности уже отказался без объяснения причин мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Нижегородские единороссы остановились на 2 кандидатурах. Это вице-губернатор по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике Владимир Иванов и депутат Госдумы Анатолий Козирадский. Первый уже заявил, что откажется занять эту должность. По его словам, он слишком занят. Вопрос о том, кто же станет лидером Нижегородского отделения «Единой России», видимо, не решится и на этой неделе. По крайней мере, раньше 8 декабря его рассматривать не будут. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
В Брюсселе во вторник проходило очередное заседание так называемого Европейского совета. Главная тема обсуждения министров иностранных и внутренних дел, а также юстиции, был вопрос о сроках вступления новых членов ЕС в Шенгенскую зону свободного передвижения. На пресс-конференции после заседания было оглашено, что 9 стран-новичков ЕС, а также Швейцария, присоединятся к Шенгенскому соглашению 31 декабря 2007 года. О том, что это решение реально означает, материал Ефима Фиштейна.
Напомню, что Шенгенское соглашение вступило в силу 26 марта 1995 года, когда пограничный контроль и все процедуры досмотра были ликвидированы на границах между Францией, Германией и странами Бенелюкса. Граждане стран новых членов Евросоюза, а также все легально проживающие на их территории иностранцы, в частности из бывших республик Советского Союза, с огромным нетерпением ждали этого дня и воспринимали придирки старых членов ЕС и их попытки не мытьем так катанием отложить расширение Шенгенской зоны на неопределенный срок, как откровенную дискриминацию. И все-таки центральные и восточные европейцы добились своего и вступят в Шенген практически в ранее намеченные сроки. Первые подробности в сообщении нашего брюссельского корреспондента Натальи Викулиной.
Историческим назвал расширение Шенгенской зоны министр внутренних дел, председательствующий в Евросоюзе Финляндии Кари Райамаки. Такую оценку можно считать вполне справедливой. С вхождением в Шенген новички в ЕС перестанут чувствовать себя странами второго класса. Литовцы или словенцы смогут ездить без паспортов в Париж или Мадрид, говорит комиссар ЕС по вопросам юстиции Франко Фратини.
Это было политическое решение. Совет министров принял это политическое решение, потому что у нас есть общее политическая цель – дополнить расширение 2004 года, которое без свободы передвижения не является завершенным, не представляет равные права для граждан новых стран. Вот почему так важно устранить внутренние границы, и вот почему мы работали усердно, чтобы найти приемлемый и реалистический подход.
Шенгенская зона включает в себя все старые государства Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии. В Шенген входят также Норвегия и Исландия. Первоначально планировалось открыть Шенгенскую зону для новых стран Евросоюза, а также Швейцарии в октябре 2007 года. Однако ЕС решил повременить со снятием контроля на границах с восточноевропейскими членами Евросоюза из-за трудностей с созданием новой шенгенской информационной системы. Ныне проблему, кажется, решили. По предложению Португалии до окончания работы над новой шенгенской информационной системой в Евросоюзе будут использовать существующую базу данных, куда и должна войти информация из новых стран ЕС, говорит комиссар Фратини.
Я также решил, что возьму финансовые обязательства, чтобы помочь внедрять эту систему. Обязательство состоит в том, чтобы выделить не 50, а 70% средств, необходимых для включения информации в существующую базу данных. Почему так? Потому что я понял, что новые члены ЕС нуждаются в помощи, включая финансовую.
Заявил представитель Еврокомиссии. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
В Центральной Европе решение Брюсселя воспринимается как победа. И новое доказательство того, что жесткая и единая позиция делают из новичков весьма серьезную группу влияния, способную успешно пролоббировать в Евросоюзе свои интересы.
Рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Мэр Томска Александр Макаров, задержанный накануне по подозрению в коррупции, госпитализирован с сердечным приступом. Бывший премьер Егор Гайдар считает, что на него было совершено покушение. Британская полиция квалифицировала гибель экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко как убийство. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трефилов.
Более 60% российских компаний считают, что налоговый режим оказывает отрицательное влияние на инвестиционный климат в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса работающих в России крупнейших национальных и международных компаний, проведенного международной аудиторской компанией Ernst & Young. Вместе с тем только 44% иностранных респондентов придерживаются такого же мнения. В частности, предприниматели обеспокоены тем, что реализация реформы налогового администрирования в России идет слишком медленно. Правительственная комиссия признала 7 регионов России победителями конкурса на право создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В их числе Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область, Республика Бурятия, а также Республика Алтай и Алтайский край. Как сообщил министр, теперь это решение должно быть одобрено правительством страны. Федеральное агентство России по энергетике планирует радикально изменить систему предоставления квот на экспорт нефти по системе магистральных трубопроводов государственной компании «Транснефть» и отказаться от существующей практики, закрепленных за нефтяными компаниями направлений. Как сообщил представитель агентства Вадим Рыбин, сейчас готовится проект постановления правительства, которое предоставит российским нефтяным компаниям право равного доступа ко всем экспортным направлениям. Вместе с тем он не назвал возможные сроки принятия этого документа. Прибыль 30 крупнейших российских банков в январе-октябре увеличилась на 32,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составила примерно 234 миллиарда 600 миллионов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это почти 9 миллиардов долларов. Из этой группы кредитных организаций 26 банков расположены в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и по одному в Новосибирской области и Республике Татарстан. Японская компания Bridgestone, крупнейший в мире производитель автомобильных шин, заявила о намерении купить американскую компанию Bendak, специализирующуюся на восстановлении покрышек для грузовиков и занимающую в США 45% этого рынка. Сумма сделки составит более 1 миллиарда долларов. По словам президента Bridgestone, растущие цены на нефть и, как следствие, на резину заставляют потребителей все чаще обращаться на станции восстановления шин. В целом, японская компания планирует организовать более 900 таких станций в 100 странах мира. Курс доллара на сегодня 26 рублей 19 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 87 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, а после вчерашнего поражения московского ЦСКА, я так понимаю, команда не сможет пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов?
Да, вот вчера завершился групповой этап футбольной Лиги чемпионов, и ЦСКА не смог пробиться в плей-офф. В заключительном матче он проиграл Гамбургу на его поле 2-3 и занял третье место в группе «Ж». Теперь, как и «Спартак», ЦСКА продолжит выступление в Кубке УЕФА. Игру российских команд в последнем туре группового этапа комментирует наш корреспондент Игорь Швейцер.
В масштабе группового турнира Лиги чемпионов участие российских команд едва ли стало очень заметным событием. В конце концов, ничем особенным, как со знаком плюс, так и со знаком минус, их игра не запомнилась. В то же время, для самих ЦСКА и «Спартака» выступление в Лиге чемпионов получилось очень интересным, захватывающим и, возможно, даже историческим. особенно для «Спартака». Красно-белые в этом году усиленно вспоминали, что же это такое – играть в Лиге чемпионов. Вспоминали и их болельщики. И поначалу память возвращала спартаковцев в не самые лучшие времена – в год 2002. Тогда кризисный «Спартак» был беспомощен перед лицом соперников по группе настолько, что не смог одержать ни одной победы. Да что там победы? Не было и ничьих. А закончил в итоге «Спартак» свою борьбу на четвертом месте, причем с совершенно неудовлетворительной разностью забитых и пропущенных мячей – 1-18. Казалось, что и в этом году все в итоге придет к примерно тем же показателям. Но красно-белые нашли в себе силы доказать, что такое мнение ошибочно. Может быть, и не в корне, и той фирменной игры в исполнении «Спартака» мы так и не увидели, однако в каких-то элементах, микрокомпонентах красно-белые ближе к концу своей Лиги чемпионской кампании прибавили. Наверное, это больше характер, чем высокое мастерство или возросшая сыгранность. Однако окончание обоих турниров для «Спартака» прошло на мажорной ноте. Трудный финиш в чемпионате страны, кадровые потери – все это в итоге не помешало «Спартаку» догнать своих конкурентов. Правда, с разным результатом. Очковый паритет с ЦСКА в чемпионате не позволил завоевать золото. А вот такая же ситуация с лиссабонским «Спортингом» в Лиге чемпионов принесла больше радости. «Спартак» попадает в Кубок УЕФА, что для него несомненный успех. Успех тем более ценный, что главный шаг на пути к нему был сделан именно в Лиссабоне, на поле «Спортинга», причем в равноважном для обеих команд матче. Ведь хозяевам арены «Жозе Алвалада» также очень хотелось попасть хотя бы в Кубок УЕФА, и поначалу казалось, что шансов на это у них больше. Все-таки в активе «Спортинга» не столь уж давнее участие в финале Кубка УЕФА, да и совсем уж недавняя победа над миланским «Интером». К тому же и в игровом плане, что уж скрывать, подопечные Паулу Бенту выглядели на протяжении турнира привлекательнее команды Владимира Федотова. Однако в решающий момент «Спартак» проявил и волю к победе, и мастерство. Может быть, хоть это и очень условно, красно-белые и не превзошли своих оппонентов в хитросплетениях комбинаций и зрелищности в целом, но точно оказались сильнее в главном, забив 3 мяча, причем все с игры и в неплохом стиле. Обе команды, и российская, и португальская, наделали немало ошибок, но воспользоваться ими в полной мере смогли именно спартаковцы, покинувшие в итоге групповой турнир Лиги чемпионов с гордо поднятой головой, подарив таким образом своим болельщикам надежду на возрождение. А вот другой клуб из России, ЦСКА, своих поклонников на финише явно огорчил. Впрочем, предвидеть такое развитие событий можно было давно. Не раз мы уже говорили о туманности больших перспектив для команды, играющей в весьма осторожный и по большому счету неизобретательный футбол. Команды, которой голы с игры в Европе практически не даются. И только в Гамбурге армейцам наконец-то удалось забить полноценный игровой гол. К слову, всего лишь 4-й за всю 6-матчевую кампанию. Не густо, согласитесь. Итогом же и игры, и всей кампании стало фиаско. Откуда такой общий вывод? Да все просто. Поражение от явного аутсайдера группы, причем по игре, иначе не называется. Да и 3-е место для команды, почему-то претендующей после выигрыша Кубка УЕФА на звание одной из сильнейших в Европе, тоже не успех. Впрочем, особо ругать ЦСКА не хочется. В конце концов, амбициями команда сама подняла для себя планку на ту высоту, которая ей пока явно не покоряется. Покорится ли? Зависит от мудрости руководителей клуба. Но им очень сложно. Мало того, что после многих успехов трудно оценивать себя объективно, так еще и со стороны находятся, так сказать, доброжелатели и помощники. Речь, к сожалению, о многих коллегах из российских средств массовой информации. Особенно неприятно было слушать комментаторов матча Гамбург-ЦСКА. То у них во всем виноваты хозяева поля, бездарно проигравшие все, что можно проиграть, и лишившие таким образом ЦСКА его законного места в плей-офф. И почему не уволили до сих пор Томаса Доля, тренирующего Гамбург? То судья сделал что-то не то, то Арсенал спорту откровенно дурака валяют. Добавим к этому логичные и замечательные, по мнению комментаторов, голы ЦСКА в ворота хозяев, при том, что один из них с пенальти, и вовсе не обязательные 3 мяча с игры в ворота Игоря Кенфеева. И все станет ясно. Чудовищно несправедливо случилось в отношении такой замечательной команды, как ЦСКА. Ну а если серьезно, то, скорее всего, именно потому и не уволили Томаса Доля, что Гамбург играл в футбол. Играл в меру сил и умения. А вот про ЦСКА, так сказать, куда сложнее. Он добывал результат. Не добыл. И пока объективной критике места мало, прыгнуть выше среднего уровня, присутствующего у российского гранна в данный момент, будет сложно.
Наталья, а уже известно, когда ЦСКА и, главное, с кем ЦСКА и Спартак сыграют в Кубке УЕФА?
Нет, ну, когда это известно, это будет начало следующего года, точнее, конец февраля. А жеребьевка состоится 15 декабря, и тогда мы узнаем имена соперников российских клубов выбирать будут из 30 команд, и в их числе 6 других неудачников группового этапа Лиги чемпионов. Ну а теперь о результатах матчей, которые прошли в среду в других группах. Группа Е. Динамо Киев Реал 2-2, Лион Стяуа 1-1. Первое место в этой группе занял Лион, 14 очков, у Реала 11, у Стяуа 5 и у Динамо 2. В группе F в обеих встречах победили хозяева с одинаковым счетом 3-1. Так сыграли Манчестер Юнайтед с Бенфикой и Копенгаген с Селтиком. Манчестер Юнайтед первый 12 очков, Селтик второй 9, у Бенфики и Копенгагена по 7 очков, но в итоге третью строчку заняла Бенфика. И, наконец, в группе H Андерлехт дома сыграла в ничью с АЭКом 2-2, а Милан на своем поле уступил Лиллю 0-2. Тем не менее, Милан сохранил первую позицию 10 очков, а Лилль набрал 9, АЭК 8 и Андерлехт 4. И напомню еще раз, что команды, которые заняли первые и вторые места в своих группах, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставшие третьими в 1/16 финала Кубка УЕФА. И теперь коротко о некоторых других спортивных событиях среды. В российской хоккейной суперлиге были сыграны матчи 33-го тура. Очередную победу одержал лидер чемпионата Акбарс. Он дома обыграл «Динамо» 7-4. Выиграли вчера и основные преследователи казанской команды «Авангард» у «Северстали» 3-2, а «Химик» у «СКА» Санкт-Петербурга 4-2. Акбарс набрал 68 очков, «Авангард» 64 и «Химик» 60. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Вашингтон одержал победу над Оттавой 6-2. У победителя отличился Александр Семин, забросивший 11-ю шайбу в сезоне, а Александр Овечкин забить не сумел, зато сделал 3 голевые передачи. Даллас выиграл у Феникса 3-0. Счет в этом матче открыл Сергей Зубов. Нью-Джерси в овертайме взял верх над Монреалем 2-1. Баскетболисты подмосковного «Динамо» провели вчера матч 5-го тура Кубка Европы и потерпели первое поражение. В гостях они проиграли соперникам из украинского клуба «Химик» из города Южный 82-93. А в главном европейском турнире Евролиги «УЛЕП» в среду начался 7-й тур первого группового этапа. ЦСКА в Турции выиграл у Фенербахче Улкера 74-64. Он уверенно лидирует в группе С, набрав 13 очков. Сегодня в рамках этих соревнований другой российский клуб «Московская Динамо» будет играть с турецким «Эфес Пилсеном». Ну, а из других соревнований отмечу старт чемпионата Европы по гандболу среди женских команд в Швеции. Первым соперником сборной России будет сегодня команда Хорватии. Ну вот, Павел, это все, о чем я хотела рассказать сегодня.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Сегодня программа будет посвящена православной аскетике, тем упражнениям во время поста и молитвы, которые помогают в духовной жизни. Что влияет на пост и на что влияет пост? Об этом будут говорить архиепископ Сергий, матушка Елизавета Крючкова, священник Дионисий Батарчук. Ведет программу Яков Кротов. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, чтобы бороться против ломок.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.